Торговые магнаты платят целое состояние, чтобы пойти с ними на пир, на бал или на представление. Брави из-за них убивают друг друга. Кэт видела иногда, как они проплывают по каналам со своими любовниками. У каждой из них своя барка, свои гребцы. У поэтессы всегда книга в руке. Лунная тень носит только белое и серебристое. Сардинья королева шагу не ступит без своих русалок, четырех молоденьких девушек. Они носят ее шлейф и причесывают ее. Все куртизанки одна другой красивее. Даже дама под вуалью, хотя ее лицо видят только те, кого она берет в любовники.
«Я раз продала куртизанке 3 мидии», — похвасталась Кэт. «Она позвала меня, сходя со своей барки».
Бруско внушил ей, что с куртизанкой нельзя заговаривать, пока она не обратится к тебе первая. Но эта приветливо улыбнулась и заплатила Кэт серебряную монетку, в 10 раз дороже, чем стоили ракушки.
«Это которая же? Королева раковин, что ли?»
«Черная жемчужина», — важно ответила Кэт. «Самая знаменитая из всех, по словам Мэри». «Она из рода драконов», — рассказывала хозяйка таверны. «Первая черная жемчужина была королевой пиратов. От одного вестеровского принца у нее родилась дочь, которая выросла и тоже пошла в куртизанки. Так у них и пошло от матери к дочери».
«Что она тебе говорила, Кэт?»
«Сказала, что купит 3 мидии, и спрашивает, есть ли у тебя, малютка, горячий соус?»
«А ты?»
«Соуса, говорю, нет, миледи, я не малютка, меня зовут Кэт».
«Надо бы и нам готовить горячий соус».
«Бега вот готовит и продает в 10 раз больше бруска».
Доброму человеку Кэт тоже рассказала о черной жемчужине, добавив, что настоящее ее имя – Белигера Атерис. Это было одно из 3 узнанных Кэт новых вещей.
«Верно», – подтвердил жрец. «Ее мать звалась Беланарой, но первая черная жемчужина тоже была Белигера».
Кэт не думала, однако, что команде «Резвые обезьяны» интересны имена куртизанок, и тем более их матерей. Вместо этого она спросила, что нового в 7 королевствах и как там война.
«Какая еще война?» — засмеялся один. «Никакой войны у нас нету». «Ни в Чающем городе, ни в долине», — добавил другой. «Маленький лорд бережет нас, как прежде берегла его матушка».
Его матушка. Леди Долины приходилась к этой родной теткой.
«Значит, леди Лиза...»
«Умерла», — подтвердил конопатый парень. «Ее убил собственный домашний певец». «Ну и пусть. У кошки Кэт никогда не было тетки». Она покатила тачку дальше, подпрыгивая на булыжники.
«Устрицы, мидии, крабы!»
Она продала немного артели, разгружавшей большой винный баркас из бора, и еще немного другой, чинивший мирийскую галею, потрепанную штормами. Таганара, сидевшая у причальной тумбы рядом с тюленем королем Касса, купил у нее мидий, а Касса затявкал и дал ей пожать свой ласт. «Иди работать ко мне, Кэт!» — в который раз завел Таганара, высасывая моллюсков из скорлупы. Он подыскивал себе напарника с тех пор, как пьяная дочка проткнула ножом руку крошки Нарба. «Я дам тебе больше, чем дает Бруско, и рыбой от тебя не будет вонять!»
«Касса нравится, как я пахну!»
Тюлений король согласно тявкнул. «Как у Нарба рука? Не лучше!» 3 пальца не гнутся», — пожаловался Таганара между 2 мидиями. «Какой он карманник, если пальцами не владеет! Такой был мастер, а девку не сумел выбрать».
Мэри говорит то же самое.
Кэт нравился крошка Нарба, хотя он был вором.
«Что же он будет делать теперь?»
«Думает сесть на весло. Для этого и 2 пальцев хватит, а морскому начальнику гребцы всегда требуются». «Брось, Нарба, — говорю я ему, — море холоднее девственницы и злее любой шлюхи. Лучше отрежь руку насовсем и ступай попрошайничать. Вот и Касса так скажет, верно ведь, Касса?» Тюлень тявкнул, и Кэт, не сдержав улыбки, бросила ему 1 мидию. До счастливого порта напротив корабля скоморохов она добралась уже к концу дня.
Лицедеи сидели на боку своего накренившегося судна, передавая друг дружке мех с вином, и спустились к ней за устрицами. Она спросила, как идут 7 пьяных гребцов, и Жоз хмурый грустно покачал головой. Квенс наконец-то застал Алакио в постели со Слу. Они подрались на бутафорских мечах, и в итоге у нас только 5 гребцов. «Недостаток гребцов надо восполнить усиленным пьянством», — заявил Мирмела. «Я, к примеру, стараюсь».
«Возьмите 6-м крошку Нарба. Он как раз хочет пойти в гребцы», — посоветовала им Кэт.
«Ступай-ка ты к Мэри», — сказал Жоз. «Ты же знаешь, какая она кислая делается без твоих устриц».
Мэри сидела в общей комнате и с закрытыми глазами слушала, как Дарион играет на лютне.
Уна тут же заплетала в косу длинные золотистые волосы Ланны. Опять дурацкая любовная песня. Ланна только такие просит. Из девушек она самая младшая, ей только 14. Кэт знала, что Мэри запрашивает за нее втрое больше, чем за других.
Какой все-таки Дарьян нахал. Сидит себе и бренчит, как ни в чем не бывало, строя глазки Ланне.
Девушки прозвали его черным певцом. Но какой он теперь черный? Ворона, подзаработав деньжат своим пением, преобразилась в павлина. Сегодня на нем пурпурный плюшевый плащ, отороченный горностаем, камзол в белую сиреневую полоску, разноцветные, как у Брави, бриджи. У него есть еще и шелковый плащ, и бархатный, винно-красный, с парчевой отделкой. Черного на нем только и осталось, что сапоги. Кэт слышала, как он говорил Ланне, что все остальное бросил в канал. Хватит, мол, с него ночной тьмы.
«Но ведь он брат ночного дозора», — думала Кэт, слушая, как дура-леди бросилась с дурацкой башни из-за того, что умер ее дурак-принц. «Лучше бы она расправилась с теми, кто этого принца убил. А певцу место на стене, здесь ему делать нечего». Когда он впервые появился в счастливом порту, Ария чуть не попросила его взять ее с собой в восточный дозор. Но он сказал Беттани, что не собирается возвращаться.
«Жесткие постели, соленая треска и бесконечные караулы. Вот что такое дозор. Кроме того, там не найти даже наполовину таких красивых, как ты. Как же мне покинуть тебя?»
То же самое слышала Кэт. Он говорил и Ланне, и одной девице в кошкином доме. И даже Соловушке, когда играл однажды в 7 лампадах. Жаль, что Кэт не было здесь в ту ночь, когда толстяк ударил его. Девушки до сих пор над этим смеются. Уна говорит, что тот парень краснел до ушей, стоило ей только к нему прикоснуться. Но когда он начал безобразничать, Мэри велела выкинуть его вон и бросить в канал. Кэт стала вспоминать, как спасла толстого парня от Терры и Арбелла. Но тут пришла морячка и сказала на общем языке Вестероса. «Какая красивая песня! Он, должно быть, любимец богов, раз они наделили его таким голосом и таким красивым лицом».
«Лицо красивое, а душа скверная», — подумала Ария, но промолчала. Дарьян тоже как-то женился на морячке. Она ложилась только со своими мужьями. Бывало, что за ночь в счастливом порту справляли 3 свадьбы, а то и 4. Обряд совершал то веселый, насквозь пропитанный вином жрец Зелина, то Юстас, служивший когда-то в заморской септе. Если ни жреца, ни септона под рукой не оказывалось, кто-нибудь приводил из корабля лицедеи. Мэри говорила, что у них получается даже лучше, чем у настоящих жрецов, особенно у Мирмела. Свадьбы праздновались шумно и весело, с обильными возлияниями. Если Кэт случалось зайти в это время, морячка требовала, чтобы ее новый муж купил устриц. Они, мол, укрепляют мужскую силу. Она охотно смеялась, морячка, но Кэт всегда чувствовала в ней какую-то затаенную грусть. Другие девушки говорили, что морячка в свои лунные дни ходит на остров богов и знает всех богов, которые там живут, даже тех, которых в Бравосе давно забыли. Говорили, что она молится за своего первого, настоящего мужа. Он пропал в море, когда морячка была не старше Ланны. Она хочет найти правильного бога, который велит дуть всем ветрам и приведет к ней ее любовь, рассказывала одноглазая Уна, знавшая ее дольше всех. А я вот молюсь, чтобы этого никогда не случилось.
Ее любимый погиб, я прочла это в капле крови. Если он к ней вернется, то мертвый. Дариан, наконец, допел свою песню. Ланна вздохнула под затихающие в воздухе звуки, а певец отложил лютню, посадил девушку к себе на колени и начал ее щекотать.
«Вот устрицы, если кому надо», — громко сказала Кэт,
и Мэри тут же раскрыла глаза.
«А, хорошо, давай их сюда, дитя, а ты, Уна, принеси хлеба и уксуса».
Когда Кэт вышла из счастливого порта с тугим кошельком и пустой, не считая соли и водорослей тачкой, солнце уже спряталось за мачтами в гавани. Дариан ушел вместе с ней, сказав, что обещал вечером петь в гостинице «Зеленый угорь». «В угре серебро так и сыплется мне в карманы», — хвастался он.